пожалуйста, Маргарита Федоровна, вставляю слово вам.
Я хочу поговорить не о технологической стороне, как это принято здесь у вас, а хочу поговорить о восприятии жемчуга внутри индийской традиции. Немножко другой поворот темы. И говорить я буду об Индии, о жемчуге в индийской традиции, где он воспринимался как плоть от божественной плоти. Пожалуй, не найти на земле другой страны, где бы так ценили украшения, как в Индии. Они являются неотъемлемой частью костюма, а иногда даже могут заменить отдельные части одежды. И кажется, нет такой части тела, для которой индийцы не придумали бы украшений. Они есть для головы, для рук, как вы здесь видите, для груди, для пояса, для бедер, наконец, для ног и даже для пальцев ног. Еще Страбон на рубеже нашей эры писал: «Население Индии, совершенно простое во всех других отношениях, имеет страсть к украшениям». И это действительно так. Наш соотечественник Афанасий Никитин, который побывал в Индии в 15 веке, тоже отметил эту особенность. Он удивлялся, что там жонки все наги, только на кузне фата, да на шеях жемчуг, много яхонтов, да на руках обручи, да перстни златы. И в самом деле, это кажется многим странным, практически голые люди, но всегда в драгоценных каменьях. Появиться на людях без украшений индийские женщины считали для себя недопустимым, неприличным и зазорным. Афанасий Никитин не случайно отметил жемчуг. Он был популярен в Индии на протяжении всей ее истории. И в подтверждение своих слов я покажу вам фрески Аджанты, это примерно 5-6 век новой эры, которые довольно прилично сохранились и которые подтверждают правоту слов Афанасия Никитина. Состоятельные женщины и мужчины носили серьги, кольца, браслеты, ожерелья, бусы из жемчуга и другие украшения. Это же подтверждается и могольская миниатюра. Мифы и легенды, а без них в Индии не обойтись, там их всегда предпочитали достоверным историческим фактом, чаще всего связывают появление жемчуга с Кришной или с другими богами вишнуитского круга. Это весьма популярные индуистские божества, которых почитают как аватары Вишну. Имя Кришны так или иначе связано либо с происхождением жемчуга, либо с его добычей, либо с какими-то другими формами его существования. Я расскажу только одну любопытную легенду про жемчужные деревья. В этой легенде говорится о том, как однажды пастушки гопи нанизывали бусы жемчужные на нити и старались сделать ожерелье для своих коров. В это время мимо проходил Кришна, и он попросил несколько жемчужин, чтобы украсить и своих коров тоже. Но пастушки ничего ему не дали. Тогда он пошел к своей матери Яшодхе и попросил у нее несколько жемчужин, сказав, что хочет их посадить и поливать коровьим молоком, чтобы выросли жемчужные деревья, на которых будут цвести красивые жемчужины. Мать пыталась его разубедить, доказывая, что жемчуг – это не семена, что он не будет расти из земли, но Кришна был непреклонен. Яшодха, уверенная, что из этой затеи ничего не выйдет, все-таки дала ему несколько жемчужин. Он посадил их в землю, стал поливать молоком, и через несколько дней проклюнулись ростки, а потом выросли прекрасные деревья, которые действительно цвели жемчужинами разных оттенков, разных цветов, больших и ослепительных. А вот когда пастушки гопи тоже попытались вырастить подобные деревья, то у них ничего не получилось, и выросли только колючки совершенно непрезентабельного вида. Я кратко пересказала эту легенду, на самом деле она интересная, со множеством всяких поворотов и нюансов, ее можно по-разному интерпретировать, но нам важно отметить, что жемчуг в индийской традиции с самого начала был связан с божественным началом, с сакральностью. Это подтверждают и этнографические констатации, и литературные свидетельства. В одном из древних текстов ведийского канона в Адхарва-Веде, где собраны гимны богам и заговоры, жемчуг назван плотью от божественной плоти. Вот отсюда я и взяла название для своего доклада. Жемчуг живет в воде и говорит, и, как правило, продлевает жизнь. В одном из заговоров есть такие слова: рожденные от ветра, из воздушного пространства, от молнии, от света, Пусть эта раковина, рожденная от золота, жемчужина, защитит нас от беды. Это фактически заговор. И еще один. Рожденная на небе, рожденная в океане, принесенная из реки, эта раковина рождена от золота. Это наш амулет, продлевающий срок жизни. Вот таким образом жемчугу приписывали с давних пор магические свойства, и это отношение сохраняется до сих пор в индийской традиции. Таким же образом издавна жемчуг служил традиционной метафорой для разного рода описаний красивых вещей и красивых людей. Так в эпосе индийском, в Махабхарате и в Рамаяне с жемчужинами сравнивают красавиц. Их называют женщинами-сокровищами, женщинами-жемчужинами, ратна. Вообще с жемчугом, благодаря его божественному происхождению, в традициях литературных сравнивали все самое прекрасное. Например, Самадева в X веке описал в своем произведении необычное похождение царевича Нарвахананданте. Есть город, подлинная жемчужина земного круга, который зовется Паталипутрой, который украшен всевозможными, собранными из разных стран, многоцветными каменьями и жемчужинами. И надо сказать, что таких городов, подобных жемчужинам, в Индии средневековой было немало. И еще один литературный пример из Калидасы, крупнейшего поэта и драматурга Древней Индии, который за 6 веков до Самадевы описывал в своей поэме «Облако-вестник», как это облако, пролетая над одним из городов, увидела на рынках груды камней драгоценных и нити жемчуга, и изумрудов, как трава зеленых, и коралловые ветви, ну и дальше длинное перечисление всех драгоценностей, которые были в этих городах. И говорили, что купцы вывозят жемчуг из Индии мешками. Еще один пример популярности жемчуга в индийской традиции я возьму из тамильской повести о браслетах, которая была предположительно создана на рубеже 2-3 века. В ней повествуется о приключениях сына богатого торговца Ковалана и его супруги, добродетельной красавицы Каннахи. Они жили в богатом и цветущем городе Пукаре, в древнем царстве Чола, и в одной из зал на среднем этаже они возлежат в покоях, в описаниях которого постоянно используется жемчуг. Там и жемчужные гирлянды на занавесях, там и в покрывалах, и в других принадлежностях тоже их присутствует жемчуг. И в какой-то момент Ковалат спрашивает свою возлюбленную супругу: «Для чего ты украсила себя этими драгоценностями? Ведь теперь от их тяжести на твоем луноподобном лике появляются словно жемчужины, росинки пота, и нежнейшая талия вот-вот переломится». Но Каннахи воплощала собой идеал индийской женщины, который мало изменился с той поры, и она не могла появиться перед супругом без украшений, в числе которых обязательно был жемчуг. Я показываю современные картинки, чтобы продемонстрировать преемственность традиций. Современные ювелиры стараются следовать древним образцам, и очень много из древних технологических приемов и эстетических образов они сохраняют в своем творчестве. В этой же повести дано описание другой красавицы, Гетеры Мадави, которая готовится к встрече с возлюбленным. Я не буду читать это описание, чтобы сэкономить наше время, но оно очень красиво. Там описано, как она умощает свои пышные черные волосы, как окропляет себя прекрасной водой, в которую брошено 10 кораллов, добавлен жемчуг и другие разные вещества и камни, как она затем укладывает волосы, как она искусно убирает свои ножки браслетами из жемчужин, как она украшает жемчужными же нитями свои округлые бедра, как она украшает сверкающим жемчугом свои сари, ну и так далее, и так далее. То есть жемчуг присутствует постоянно при описаниях красавиц, точнее сказать, даже идеала индийской женщины. С древности у индийцев было очень внимательное отношение к разным сортам жемчуга. Об этом свидетельствует трактат Артхашастра, который приписывается Каутилье, и которые относятся к третьему веку. Обычно жемчуг определяли по месту добывания. Хорошим всегда считался жемчуг из Тамилната. Он назывался Тамрапарника или Пандия Каватака. Ничуть не хуже не уступал ему по своим качествам жемчуг из Кералы. Это Чаурнея, Шравдасия и Храдия. Это все описано очень подробно, просто не буду вас утомлять. Описания даны в присущей индийцам манере с их страстью к детальным классификациям. Один пример маленький я все-таки приведу. Жемчуг чечевицы видный, трехгранный, черепаха видный, полукруглый, полулунный, покрытый оболочкой, двойной, расщепленный, с расщелиной шершавой, восковидный или похожий на ком вареного риса, чашевидный, синий и плохо обделанный, не славится. Славится жемчуг крупный, круглый, ровный, лишенный плоских оснований, блестящий, белый, тяжелый, гладкий и, соответственно, обделанный. Вот такими описаниями пестрят очень многие трактаты, и древнеиндийские, и среднеиндийские. Описаны и виды украшений – жемчужные нити, которые делаются из океанского, озерного, речного и других видов жемчуга, и которые обязательно должны соответствовать указанным стандартам. Каждый из них имеет свое название. Я буду просто показывать индийских красавиц, чтобы вы представляли себе, какие образы ассоциируются с жемчугом. Жемчужная нить ширшика составлена из одинаковых жемчужин с одной большой посредине. Упа ширшика тоже из одинаковых жемчужин с пятью большими посредине. Авагантаха из одинаковых жемчужин и так далее. И вот таких описаний много. Для каждой разновидности украшения предлагаются свои названия. Например, 1008 нитей составляют ожерелье под названием «Мечта Индры». Ожерелье с половиной нити от этого числа – «Мечта Виджаи». 100 нитей – «Мечта Богов». Ну и так далее. Интересно все-таки поразмыслить о том, чем же объясняется популярность жемчуга и особое его восприятие в индийской традиции. Я полагаю, что это можно объяснить самыми разными причинами. Жемчужные украшения не только удовлетворяли извечную страсть к красоте, они показывали и уровень общественного значения и материального благосостояния своих владельцев. А жемчуг носили как мужчины, так и женщины. Во все времена жемчужные, как и другие украшения, служили чем-то вроде банковского вклада, особенно для женщин. В прежние времена женщина, вступившая в брак, сохраняла право собственности только на то, что она получала на свадьбе от родственников и супруга. Украшения были самой лучшей собственностью женщины. Они не портились. Их всегда можно было носить на себе, а в случае необходимости обратить в деньги. Таким образом, украшения показывали не только умение женщины подчеркнуть свою красоту или даже изменить внешность, но и демонстрировали богатство и знатность ее рода, а также любовь к ней мужа и ее значение в семье, и к тому же служили таким вот своеобразным депозитом. То есть можно очень долго и подробно рассуждать о таком семиотическом статусе жемчуга и жемчужных украшений. На эту тему, я думаю, можно написать обширную монографию, только на индийском материале. Трактат. Да, не говоря уже о других традициях. Популярность жемчуга объяснялась, разумеется, его магическими свойствами, о чем я сказала в начале своего сообщения. Издавна в Индии верили, что жемчуг, как и другие, собственно, драгоценные камни и металлы, вбирающие в себя сакральную энергию, мистически связаны с божествами и планетами, которые таинственно управляют жизнью людей. Поэтому с помощью жемчуга старались прежде всего приобщиться к гармоничной жизни космоса и его исцеляющим ритмам, уберечься от недобрых сил, исцелиться от болезни, продлить жизнь и сделать ее счастливой. И, разумеется, не последнюю роль в популярности жемчуга играла символика белого цвета. Этот цвет занимает исключительное место в окружающем нас многоцветном океане жизни. Это первый и главный в палитре цветов. Он вбирает в себя и все остальные цвета. Белый цвет выступает предельно насыщенным культурным символом и имеет едва ли не самый широкий диапазон символических значений по сравнению с другими цветами. В древности он знаменовал в Индии божественный свет и считался священным, сакральным, причастным к высшей божественной жизни. Ну вот таким образом, я сокращаюсь уже, чтобы уложиться в регламент. Таким образом, особое отношение к жемчугу в индийской традиции, его восприятие как плоти божественной плоти, было обусловлено целым рядом причин, анализ которых может составить тему отдельного доклада, я думаю. Спасибо за внимание.